говорит Радио Свобода. Убит Магомед Евлоев, журналист, бросивший вызов властям Ингушетии.
Он жестко и твердо шел вперед к пониманию того, что такое вообще идея свободы духа, не только для Ингушей, а вообще для людей.
Раздоры на Украине. Удастся ли спасти оранжевую коалицию?
Блок Юлии Тимошенко пошел на союз с партией регионов и коммунистами. В основе этого образования не украинские и не государственные интересы.
Не державные интересы.
Губернатор Аляски стала суперзвездой американской политики.
50% американцев отнеслись к ней с большой симпатией. Она получила колоссальную поддержку внутри разных республиканских фракций, прежде всего консерваторов и евангелистов.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередач, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек.
После того, как 2 декабря вечером было объявлено, что проголосовало 98%, начали люди возмущаться, как, почему, что нас за народ, что ли, не считают, что мы быдлы, что ли. Мы выясняли, а почему вы не ходили на голосование? В основном только из-за недовольства политикой Зязикова, и что он врет, обманывает федеральному центру, что вот у нас в республике все хорошо, то есть не заботится о народе, о населении.
Это был голос Магомеда Евлоева, убитого 31 августа в Назране. Запись была сделана в начале января. Магомед Евлоев был гостем программы «Итоги недели», и мы обсуждали акцию «Я не голосовал». После выборов в Госдуму сайт «Ингушетия.ру», созданный Евлоевым, начал собирать данные о фальсификациях результатов голосования в пользу «Единой России». Благодаря этой акции сайт получил очень широкую известность. Магомед Евлоев никогда не скрывал своего отношения к режиму Зязикова, и режим не скрывал ненависти к нему. Сайт много раз пытались закрыть разными способами. Главный редактор сайта Роза Мальцагова месяц назад была вынуждена попросить политическое убежище во Франции. До встречи с Магомедом Евлоевым она работала режиссером детского театра в Назране. Человек, с которым она познакомилась в 2006 году, изменил ее судьбу. Роза Мальцагова вспоминает.
В 2006 году мы встретились с ним в Москве. Жизнь наполнилась совершенно другим смыслом. Вообще, по большому счету, он, конечно, был еще совсем мальчишка. Мальчишка с огромным, небывалым просто азартом. Он не из тех, кто грудью бросался на амбразуру, а кто жестко и твердо шел вперед к пониманию того, что такое вообще идея свободы духа, не только для ингушей, а вообще для людей. Знаете, даже сайт, который он создал для себя, мне иногда казался, может быть, даже игрушкой. Вообще было непонятно, когда он спит, когда он ест. У него всегда при себе 6-8 телефонов, он может с тобой разговаривать, не видеть тебя в упор и все время быть в компьютере, в информации, в корреспондентах. И точно так же заставлял всех вокруг себя работать. Это не была работа за деньги. То есть мы вообще не получали никакие деньги. Это была работа за идею, к которой все прикипели. Самое удивительное, я человек очень взрослый. Он собирал вокруг себя ребят, которым 20, 25, 30, которые не успели еще обрасти жирком, деньгами и того, что очень сложно сегодня потерять.
О значении сайта «Ингушетия.ру» говорит председатель Совета правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов.
Главная роль сайта «Ингушетия.ру» состоит в том, что это практически единственное средство массовой информации, которое посвящено событиям в регионе, которое представляет альтернативную информацию официозу. Ведь власти Ингушетии сделали все, чтобы внутри республики иная альтернативная точка зрения на события в республике не представлялись. Вплоть до того, что когда Харин-ТВ представляют что-то, не совпадающее с официозом точку зрения по Ингушетии, просто отключается данный федеральный канал. И, конечно, власти сделали все, чтобы Ингушетия.ру было вырублено, недоступно для пользователей из Ингушетии, то есть они действовали через провайдеров, и действительно заблокировали выход, но пользователи все равно получали доступ через мобильные телефоны или иные способы, и информация очень активно распространялась внутри республики.
Обстоятельства убийства Магомеда Евлоева до конца не ясны. Он прилетел в Ингушетию вместе с президентом этой республики. Они случайно оказались в одном самолете. По некоторым данным, в самолете между Муратом Зязиковым и Магомедом Евлоевым произошел крайне резкий разговор. После этого прямо у трапа самолета Евлоев был задержан милицией и, по-видимому, застрелен прямо в милицейской машине. Официальная версия гибели Евлоева — причинение смерти по неосторожности. Якобы сотрудник милиции случайно в него выстрелил. Магомед Евлоев знал, что его хотят устранить. Прежде он работал в прокуратуре, у него было немало единомышленников среди сотрудников правоохранительных органов Ингушетии, и они ставили его в известность обо всех закулисных событиях и интригах. Евлоев не раз говорил, что тема его физического устранения регулярно обсуждается в коридорах ингушской власти, продолжает Роза Мальсагова.
Все это предполагалось. Все это должно было случиться, потому что время от времени все время возникали такие разговоры. Он мне говорил: знаешь что, давай так, завтра встретимся, я ухожу, я переписываю на тебя сайт, ты будешь владельцем, ты будешь делать то, что ты хочешь, потому что заказали, потому что знаю сколько. И последний такой разговор состоялся в Праге 2 месяца назад, когда он говорит: вот знаю кто и знаю сколько. Вообще, честно, мы тогда посмеялись. Я еще говорю: знаешь что, Магомед, если бы им надо было нас отстрелить, мы не прячемся, мы никуда, ни в какие норы не зарываемся. Давно бы это уже сделали. Не его рука нажала курок, но это кровь на Зязикове.
Обвиняют Мурата Зязикова и правозащитники, говорит глава движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы считаем, что это политическое убийство, и что Зязиков несет непосредственно за это ответственность. И на время расследования убийства Евлоева надо, конечно, отстранить Зязикова от исполнения обязанностей. Так же, как и министр внутренних дел Ингушетии.
Акции памяти Магомеда Евлоева прошли в нескольких городах мира. В Ингушетии митинг протеста был разогнан. В центре Москвы в четверг состоялся пикет памяти журналиста.
Я Марат Ахильгов, студент Московского государственного университета экономики, статистики и информации. По национальности ингуш, сам родом с Грозного. Я пришел, потому что в свое время лично был знаком с Магомедом Евлоевым. Он очень сильно помогал молодежи, вовлекал нас в национальные проблемы. Много просветительской работы он проводил. Была и финансовая помощь, и любая другая. То есть всегда можно было к нему обратиться. Отлично был человек, патриот настоящий. Любил свой народ и все делал ради народа. Я придерживаюсь той версии о заказном убийстве, то он сильно мешал власти, коррумпированной власти Ингушетии.
Роза Мальсагова не ожидает масштабных волнений в Ингушетии после убийства Магомеда Евлоева. Годами террора общество задавлено, мало кто готов открыто выступать против властей.
Народ запуган. Этот страх сидит, он вот там, вот в глубине. Это страх 44-го, это страх репрессий, это страх сегодня. Просто, понимаете, быть вот так из-за угла расстрелянным, к тебе ночью ворвутся, днем. Тебя расстреляют среди бела дня. Люди боятся что-то говорить. Я была публичным человеком в республике. Меня знают все. Я знаю, что десятки моих самых близких людей, которые работают вместе с ним, проклинают этот режим. Они готовы протестовать, но они не поднимутся сегодня, потому что завтра они потеряют работу, послезавтра они потеряют жизнь. Никто за тебя не встанет.
Президент Ингушетии Зязиков сегодня опроверг сообщение о том, что в республике начались политические волнения после гибели Евлоева. Зязиков отметил, что с требованием его отставки выступает кучка авантюристов. К тому же к попыткам дестабилизировать ситуацию приложили руку американцы. Американцы только и ждут того, чтобы дестабилизировать. Может быть, они хотели бы добиться того, что было сделано в Южной Осетии, заявил президент Ингушетии. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Трагическое одиночество России, признавшей независимость Абхазии и Южной Осетии, на этой неделе было нарушено. Поддержка поступила из далекой Никарагуа, а вот лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, собравшиеся в пятницу в Москве, ни словом не обмолвились о своей готовности признать независимость двух государств. Уже появилась шутка, что Министерство иностранных дел Абхазии и Южной Осетии будут теперь именоваться Министерством министерствами никарагуанских дел. Грузия тем временем полностью разорвала дипломатические отношения с Россией, войска которой продолжают находиться на ее территории. Продолжит тему тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Российские военные по-прежнему находятся в черноморском порту Поти, где они оборудовали два укрепрайона с фортификационными сооружениями. Один у въезда в город, в пункте пересечения автомобильных и железнодорожных путей, и второй недалеко от порта, на месте, где грузинские власти и инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов планировали организовать свободную индустриальную зону. Однако следует отметить, что российская армия не пытается непосредственно влиять на работу Тбилисского порта, не мешает разгрузке и погрузке товаров и как бы только обозначает свое присутствие, демонстрируя не угрозу, а потенциал влияния и возможности вмешательства в процессы. Это обстоятельство позволило президенту Саакашвили беспрепятственно приехать в Поти через Батуми, поскольку на этой дороге нет российских блокпостов, и провести совещание с местными властями. Кроме того, убедившись, что российские военные редко покидают свои маленькие базы, в акваторию Поти все-таки прибыл флагман 6-го флота США, уникальный в своем роде военный корабль «Маунт Уитни», который служит плавучим штабом командования 6-м флотом ВМС Соединенных Штатов. Впрочем, как подчеркнули американские военные, командования флотом в данный момент на судне нет, а корабль лишь доставил в Поти 17 тонн гуманитарного груза. Примечательно, что Маунт Уитни в Поти встречало все военное руководство Грузии, в том числе министр обороны Давид Кезарашвили и начальник объединенного штаба Заза Гогава, то есть те лица, которых российская генпрокуратура обвиняет в развязывании войны против Южной Осетии и убийстве российских граждан. Таким образом, по выражению одного из журналистов, российские войска в Поти играют роль спящего льва. Однако потенциал их пребывания в главном портовом городе Кавказа уже приводит к срыву не только многомиллионных инвестиционных проектов в той же свободной индустриальной зоне, но значительно уменьшает грузопоток. Перевозчики просто боятся вести грузы через Поти, предпочитая другие, пусть даже более накладные маршруты. Тем не менее, именно эта ситуация дает повод некоторым аналитикам утверждать, что, не добившись быстрой смены власти в Грузии, Россия перешла к изощренной тактике изматывания, которая с приближением зимы и роста потребности в электроэнергии и природном газе приобретет более наглядный и конкретный характер. Кроме Поти, российские войска по-прежнему находятся в буферных зонах вокруг Абхазии и Южной Осетии, выходящих далеко за пределы признанных республик, опять-таки демонстрируя потенциал влияния на все другие важнейшие коммуникации Грузии, а значит и всего Южного Кавказа. Наиболее остро эту диспозицию ощущают на себе грузинские беженцы из сел вокруг Южной Осетии, которые не могут вернуться в свои дома. Причем не столько потому, что российские военнослужащие их не пускают, сколько по той причине, что в этих селах, откуда изгнана грузинская полиция, они будут абсолютно беззащитны от насилия со стороны мародеров и бандитов, почти полностью уничтоживших и разграбивших все грузинские села вокруг Южной Осетии, не говоря уже о селах на территории самой бывшей автономии, откуда изгнано все грузинское население. На этой неделе представители правящей партии и парламентской оппозиции подписали меморандум, согласно которому, по сути, оппозиция обязалась не ставить вопрос об отставке президента Саакашвили и выразила готовность сотрудничать с властями в процессе борьбы за вывод российских войск и вступление страны в НАТО. В условиях, когда часть общества и особенно внепарламентская оппозиция, пытающаяся воспользоваться ситуацией, начинает задаваться вопросами, власти делают акцент на иностранной поддержке. Например, последние решения Европейского Союза в Тбилиси интерпретируются как ультиматум Москве с требованием вывода войск в ближайшее время. Но особую ценность в этом смысле представляют визиты знаковых западных политиков. Например, секретарь Совета национальной безопасности Александр Лумайя сказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», что визит вице-президента США Ричарда Чейни должен был продемонстрировать поддержку Грузии со стороны США и подтвердить ее важнейшую функцию как транзитной страны для доставки нефти и газа на западные рынки в обход России.
Первое – это продемонстрировать солидарность Соединенных Штатов Америки и всего мирового сообщества. Второе – это будет серьезный разговор в Азербайджане и в Грузии о дополнительных мерах безопасности для единственных нероссийских энергокоридоров, ускоренное принятие политических решений по новым проектам, и в том числе транскавказскому проекту.
На прошлой неделе в процессах активно участвовала Грузинская Православная Церковь. По призыву католикоса патриарха всея Грузии Ильи II, сотни тысяч людей в рамках акции «Остановить Россию», взявшись за руки, образовали живую цепь по всей территории страны и во всех крупных городах. Кроме того, во время встречи патриарха Ильи с всемирно известным грузинским оперным певцом Паатой Бурчуладзе решено провести в Тбилиси благотворительный концерт с участием известных западных исполнителей. Одновременно, вслед за Вахтангом Кикабидзе, отказавшимся от российского ордена, Нани Брегвадзе отменила свои концерты в России, как и победители фестиваля в Юрмале «Дуэт Джорджия», отказавшиеся от выступления в Москве. Тем временем посольство России в Тбилиси, как и посольство Грузии в Москве, закрыто в связи с разрывом дипломатических отношений. Однако, как это ни парадоксально, президент Саакашвили своим указом сохранил облегченный визовый режим для российских граждан, желающих прибыть в страну. В условиях отсутствия грузинского посольства в Москве они могут получить визы прямо на границе. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Перед визитом в Грузию вице-президент США посетил Азербайджан. Подводя итоги бакинских встреч Дика Чейни, обозреватели обращают внимание на то, что без оговорочной поддержки некоторые намерения Вашингтона у азербайджанского руководства не получили. Это относится к предложениям в энергетической сфере, которые Чейни изложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, и к вопросам регионального политического партнерства. При этом Азербайджан поддерживает Грузию в ее конфликте с Россией. Азербайджанский политолог Рахим Мусабеков объясняет сложное положение, в котором оказалось Баку.
Азербайджан на стороне Грузии. Азербайджан поддерживал и будет поддерживать Грузию. Азербайджанская принципиальная позиция – это не сепаратизм. И в этом смысле Россия от Азербайджана поддержку не получит. Другой разговор, что да, Соединенные Штаты Америки были, ну, скажем так, главным союзником с Грузией. США не защитила, не смогла защитить Грузию от российского вторжения. И Азербайджан делает из этого соответствующие выводы. Азербайджан по сравнению с Грузией находится гораздо в худшем географическом положении. У Грузии только один в этом смысле источник опасности России. У Азербайджана это замороженная война с Арменией, которая форпост России. Сама Россия и Иран. И в этих условиях Азербайджану идти на какую-то конфронтацию с Россией было бы безумие. НАТО вывели свои корабли в Черное море, пускай через 5-6 дней. Кто приведет эти корабли на защиту Баку и наших энергоустановок в Каспийское море? В общем, если посмотреть на карту, осмотрительное поведение Азербайджана, это абсолютно очевидно правильная прагматическая линия поведения. Соединенный Дик Чейни предлагает Азербайджану гарантии безопасности. От кого? От России и от Ирана. Реально эти гарантии безопасности еще насколько будут обеспечены, раз. А во-вторых, конечно же, глобальная роль США, его существование в мире вот такого мощного супергосударства, пускай опосредованно, но защищает независимость Азербайджана.
После Баку и Тбилиси вице-президент США посетил Киев. Его визит на Украину проходил на фоне очередного политического кризиса, одним из поводов для которого стал отказ премьер-министра Тимошенко поддержать жесткую оценку поведения России на Кавказе, высказанный президентом Ющенко. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
Тлевший в последние месяцы конфликт между оранжевыми лидерами вспыхнул 2 сентября, в первый после летних каникул день работы Верховной Рады. Его итогом стало принятие пакета антипрезидентских законов, существенно урезавших полномочия главы государства. В телеобращении к украинскому народу президент Виктор Ющенко назвал произошедшее в парламенте началом конституционного переворота, организованного тремя фракциями.
В Верховной Раде де-факто
образовалась новая парламентская коалиция. Блок Юлии Тимошенко пошел на союз с партией регионов и коммунистами. В основе этого образования не украинские и не государственные интересы. Спустя несколько часов после обращения Ющенко с ответной речью в прямом телеэфире выступила и премьер Юлия Тимошенко.
Президент сказав, що в країні встановлено диктатуру прем'єр-міністра Віктора Андрійовича.
Президент сказал, что в стране установлена диктатура премьер-министра. Виктор Андреевич, нет у нас никакой диктатуры в демократической коалиции во главе с вами, кроме диктатуры глупости, безответственности и хаоса. Все это приостановить я хотела теми голосованиями, которые состоялись в Верховной Раде. Обвинив своих партнеров в создании прокремлевского парламентского большинства, пропрезидентская фракция «Наша Украина. Народная самооборона» решила выйти из коалиции с блоком Тимошенко. Теперь, по истечении 10 дней, когда стороны еще могут договориться о перемирии, председатель Рады обязан будет официально объявить о распаде оранжевой коалиции. Затем начнется отсчет предусмотренного Конституцией 30-дневного срока для создания нового большинства. Если оно не будет сформировано за это этот период глава государства получит право распустить парламент и назначить досрочные выборы. Впрочем, Тимошенко может и не допустить такого развития событий. Ее соратники инициируют внесение поправок к закону о выборах народных депутатов Украины, согласно которым проходной барьер предполагается увеличить с 3 до 10%. В этом случае в будущую Верховную Раду не попадет ни одна из пропрезидентских сил, и все депутатские мандаты разделят между собой блок Тимошенко и партия регионов во главе с Виктором Януковичем. По мнению политолога Владимира Фисенко, сейчас в украинской политике продолжается давняя игра двух против третьего.
Игра уже традиционная для украинского политикума, когда в большом треугольнике два угла играют против третьего. Комбинации могут меняться. Ну, сейчас бьют и партия регионов играет против президента. Еще недавно мы видели, как секретарь президента играл вместе с регионалами против бьют. Ну, а в прошлом году бьют вместе с президентом играли против партии регионов. То есть комбинация может меняться в треугольнике, а суть отношений остается прежней. Двое борются против третьего.
С обострением политического кризиса совпал визит в Киев американского вице-президента Дика Чейни. В минувшую пятницу с руководителями страны он обсуждал последствия российско-грузинского конфликта. На Украине многие опасаются повторения южно-осетинского сценария в Крыму. По итогам переговоров с Ющенко Чейни заявил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины, которая должна иметь возможность жить без страха перед военным вторжением и запугиванием. Дик Чейни встретился и с Юлией Тимошенко. Она не разделяет жесткие оценки Ющенко относительно действий России на Кавказе. В опубликованном 5 сентября интервью британскому изданию Financial Times президент Украины дал понять, что подозревает Тимошенко в тайных переговорах с Москвой, которая, по его словам, инспирировала политический кризис на Украине. На фоне заявлений о возможном юридическом оформлении нового большинства в Раде соратники премьера не исключают радикальных шагов со стороны главы государства. Говорит депутат от блока Тимошенко Валентин Зубов.
Окружение президента, очевидно, понимая сложность перспектив президента на следующих выборах, понимая, что власть постепенно уходит из рук президента, могут подтолкнуть его силовым методом решения этой проблемы. Я имею в виду следующее. Введение чрезвычайного положения в стране под лозунгом борьбы с антиукраинским парламентом и пресечение государственного переворота.
Между тем, газета «Сегодня», собственником которой является близкий к президенту донецкий бизнесмен регионал Ринат Ахметов, утверждает, что Янукович и Тимошенко достигли договоренности на стратегическую перспективу. Тимошенко будет оставаться главой правительства, а Януковичу достанется президентское кресло. В ближайшие планы нового альянса, согласно публикации, входит изменение Конституции с целью усиления полномочий премьера, а также, как требуют в Москве, закрепление в основном законе внеблокового статуса Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Далее в программе «Итоги недели» «Радио Свобода» обозрение «Телерейтинг» сразу после сводки новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Краткие новости к этому часу. В Кремле Госсовет России обсуждал сегодня ситуацию вокруг Абхазии и Южной Осетии. Перед началом заседания выступил президент Дмитрий Медведев. Он заявил, что Тбилиси продолжают вооружать под видом гуманитарной помощи. Евросоюз готов направить в Грузию собственную миссию наблюдателей. Решение об этом было принято на неформальном саммите министров иностранных дел стран ЕС во французском Авиньоне, сообщил в субботу глава МИД Франции Бернар Кушнер. Москва разрешила наблюдателям ОБСЕ свободное передвижение в контролируемых российскими войсками районах Грузии. Об этом сообщил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Александр Ступ. Абхазия будет стремиться вступить в СНГ и союзное государство России и Белоруссии, заявил на брифинге в Москве президент республики Сергей Багапш. Он также добавил, что Сухуми рассматривает возможность создания свободной экономической зоны. Ведущие представители Евросоюза призвали в субботу к улучшению отношений с Белоруссией. По словам одного из руководителей ЕС Хавьера Солана, Евросоюз намерен вознаградить Минск за недавнее освобождение ряда политзаключенных. В Москве к 5,5 годам заключения приговорена главный редактор районной газеты, писавшая о злоупотреблениях при проведении точечной застройки. 24-летней Айгуль Махмутовой были предъявлены обвинения в вымогательстве. Защита считает, что обвинения вымышлены. Новым президентом Пакистана избран Асиф Али Зардари, лидер Пакистанской народной партии, супруг бывшего премьер-министра страны Беназир Бхутто, убитый в прошлом году.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», наша рубрика «Телерейтинг», студия обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Мы весь август говорили только о том, как российские телеканалы рассказывают о войне в Грузии и событиях вокруг нее. Вот уже сентябрь, начался новый телесезон, но все равно, кажется, информационные программы оттесняют на второй план все прочие проекты. Хотя я бы сказал, что уже выдыхается тот пропагандистский подъем первых недель войны, и когда в 15-й раз видишь на экране таких мудрецов, как Наталья Нарочницкая или Михаил Леонтьев, с их страстной верностью кремлевскому курсу уже становится скучно. Какие у вас впечатления от этой недели?
Добрый вечер. Если бы вы знали, как уже мне в сотый раз становится скучно, когда я в течение месяца практически наблюдаю всю эту риторику и все эти лица, но такова моя работа, что ж тут уже говорить. Вы знаете, пыл, может быть, и поугас где-то у кого-то, но рубрика наша называется «Телерейтинг». Если мы говорим о цифрах, это удивительно, но вот уже месяц почти именно новости и, в первую очередь, программа «Время» и «Однако» Михаила Леонтьева возглавляют хит-парад, так называемый рейтинговый. У них самые высокие показатели по отношению со всеми другими проектами. Но, говорю, все-таки новый телесезон, он еще, что называется, не вступил в законные права, потому что первые две недели сентября, как правило, стартуют новые или обновленные новые проекты. Но пока новости, они во главе всех рейтингов, во главе предпочтений зрителей. Что касается, скажем, содержания, я наблюдаю такую вещь. Есть такой фильм «Большая игра» Михаила Леонтьева, мы о нем говорили. Он где-то был полгода назад в эфире Первого канала, прошел очень скромно, критика его, естественно, встретила довольно прохладно, и показатели были не ахти, и фильм довольно странно смотрелся. А сейчас на волне антиамериканских настроений он, вы знаете, видимо, достаточно большую часть аудитории идет совсем по-другому. Я каждый день слежу за его показателями. Идет он глубокой ночью на Первом канале. И его цифры растут от раза к разу. Ну, мне не хочется делать вот эти оценки печально-не печально, но есть о чем задуматься. То есть сейчас такие, видимо, фильмы и программы, они у какой-то части аудитории очень, как оказывается, даже, что называется, в тему. Я смотрю уже анонсы на НТВ. Аркадий Мамонтов, естественно, не дремлет. Он уже вторую неделю подряд в боевом строю. Уже в воскресенье очередной фильм в серии «Специальный корреспондент» про коварных грузин, про оружие, про НАТО, про Америку. Я думаю, что мы это уже обсудим на следующей неделе. Ну, а так уже итоговые программы выходят все из отпусков. На Первом канале уже «Воскресное время» вышло. Вся эта риторика остается прежним. Бесконечно всю неделю нам показывали интервью Дмитрия Медведева итальянскому телевидению, каналу Евроньюз, интервью Владимира Путина каналам CNN и АДВ немецкому телевидению в разных интерпретациях с разными кусками, но мне кажется, что ничего другого в стране нет, ни банковского кризиса, ничего, только вот такие, скажем, международные геополитические проблемы. Хотя я думаю, что сегодня большинство россиян, ну, как минимум москвичей точно, очень беспокоит ситуация на финансовых рынках, в смысле, что это будет в обычной жизни. Курс доллара, разумеется. Вот об этом стараются говорить меньше, хотя все-таки о том, что не очень спокойная ситуация, экономические обозреватели в выпусках новостей говорят, конечно.
Арина, была еще одна трагическая новость на этой неделе. С Грузией не связано это убийство Магомеда Евлоева в Ингушетии, и мы открыли нашу программу «Итоги недели» именно с этой темы. Я внимательно смотрел выпуски новостей в день убийства и не видел ни единого сюжета об этом, но, может быть, все-таки они появились. Вы смотрели наверняка внимательнее, чем я.
Вы знаете, если смотреть федеральные телеканалы такой темой, как убийство Евлоева, вот это чудовищное совершенно убийство, нет такой темы и нет такого человека. Но, вы знаете, 1 сентября был дебют в эфире, так скажем, дебют именно на РЕН-ТВ ведущего Михаила Осокина. Я думаю, нашим слушателям нет смысла его представлять. Теперь вот он будет там вести итоговый выпуск в 23:30. И первые два репортажа, вы знаете, очень жестких, были посвящены именно убийству Магомеда Евлоева. Вы знаете, я даже вздрогнула от того, что я уже отвыкла смотреть и слушать такие выступления свидетелей, очевидцев, а они в сюжет включили тех людей, которые были в этот момент в аэропорту, и их мнение, как это все произошло. То есть, если ты посмотрел эти два сюжета, то у тебя вполне могла сложиться картина, и ты имел представление о том, что это происходит. 1 сентября, кстати, только у Осокина, еще вот в выпуске Алексея Пивоварова на НТВ упомянули о том, что 1 сентября был 4 года назад захват школы в Беслане. 3 сентября, безусловно, все каналы об этом говорили, но 1 сентября только у них. И вы знаете, что симптоматично? Мне уже после выпуска Михаила Осокина позвонил один коллега, журналист с государственного телеканала, и сказал: а тебе не кажется, что все-таки саммит в Брюсселе это гораздо важнее, чем убийство Евлоева? Почему саммит в Брюсселе у Осокина был только 4-й позицией? Ну, в общем, у нас разразилась довольно бурная дискуссия. Я сказал, что встреча в Брюсселе, безусловно, важно, в том числе и для России, но столь жестокое убийство человека, беспредельное абсолютно, случившееся на территории Российской Федерации, о котором молчат все три федеральных телеканала, событие не менее важное для новостного ряда. И поэтому здесь верстка была, конечно, абсолютно оправданной.
Ну вот, Арина, надо сказать, что все говорят, и понятно почему, что российское телевидение не свободное, но когда я вижу, как ведущие информационные программы говорит, что Ющенко совершил подлость в подводке к репортажу, просто дух захватывает. Но можно ли представить ведущего CNN, который взял бы и назвал президента Мексики подлецом? Просто вот действительно дух захватывает от некоторых свобод в российских информационных программах.
Ну, я честно вам скажу, меня многое смущает ведущих наших каналов, особенно уже неоднократно упомянутого нами Константина Семина на канале «Россия». Но вы знаете, я в данном случае воздержусь от оценок, потому что я не вижу в таком потоке сейчас CNN и Fox News, и более того, честно говоря, после событий вот вокруг войны и конфликта, есть вопросы, конечно, и к западным телекомпаниям, но я считаю, что, конечно, оценки наших ведущих просто порой поражают. Но я вам честно скажу, меня не менее поразила оценка Дмитрия Медведева в отношении Саакашвили, что он политический труп. Не с точки зрения, в смысле смысла, я не питаю там никаких симпатий, иллюзий в отношении господина Саакашвили, но просто с точки зрения, как-то мне кажется, дипломатии, такие заявления достаточно редки. Поэтому, ну, чего уж тут удивляться. А уж после заявления про заслуженную пулю из уст того же Семина, что мы будем удивляться, что говорят про Ющенко. Михаил Леонтьев вообще называет их там фашистами и так далее, но он, правда, как формально работает в рамках комментария, а вот риторика ведущих, конечно, оставляет желать хотя бы лучшего с точки зрения корректности изложений и сохранения рамок информационного формата. Этого, конечно, у нас не хватает.
Да, я просто, наверное, оценил бы это как ревизию основных базовых правил журналистики, такую радикальную ревизию. Арина, ну вы сказали, что новый сезон не вполне еще начался, но все-таки какие-то его элементы уже присутствуют. Есть смысл о них говорить?
Ну, я бы сказала так, что есть смысл говорить об этом более подробно ровно через неделю, потому что уже в эти выходные стартует целая обойма, скажем так, программ. Во-первых, возвращается Марианна Максимовская, появляется в эфире Сергей Брилев, Евгений Ревенко дебютирует теперь вновь в качестве старого нового ведущего «Вестей недели», и целая обойма развлекательных проектов, включая «Ледниковый период», «Танцевальное Евровидение» и масса всего. Я бы еще сказала об Уре Геллере, который шоу его стартовало на канале «Россия», уже будет третий выпуск. Там в прошлую субботу произошло невероятное событие для российского эфира, но я просто боюсь, что у нас уже нет времени, и давайте, может быть, мы немножко поинтригуем наших слушателей. И я бы, говоря о премьерах нового сезона, коснулась этого события с шоу Уре Геллером на следующей неделе.
Спасибо, Арина. Тогда поговорим об этом на следующей неделе. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе прошел съезд Республиканской партии Соединенных Штатов. О сложившемся сейчас балансе сил кандидатов на высшие должности в Америке рассказывает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Во время съезда Республиканской партии Джон Маккейн попытался отобрать у Барака Обамы мантию новатора, несущего перемены. Естественно, Обама, выступая перед избирателями, критически отозвался о Республиканском съезде. Они много говорили о Джоне Маккейне и обо мне, но они не говорили о вас, избирателях. Они не выдвинули ни одной идеи, как сделать вашу жизнь хоть немного лучше. А губернатор Аляски, ставший кандидатом в вице-президенты, Обама сказал: они нашли несколько новых лиц, чтобы донести все те же старые месседжи. Как на съезде Демократической партии слышна была критика в адрес республиканского кандидата в президенты сенатора Маккейна, так на съезде Республиканской партии критиковали сенатора-демократа Обаму. Но эта критика носила сатирический, иногда даже саркастический оттенок. Это было слышно в речах бывших республиканских кандидатов в президенты Фреда Томпсона, Хаккаби, Джулиани, независимого демократа-сенатора Либермана и самого Маккейна, но особенно в речи Сары Пейлин. Намекая на биографию Обамы, который ставит себе в заслугу опыт организатора общественных групп, она сказала: я думаю, мэр маленького городка тоже что-то вроде организатора общественной группы, но только с реальной ответственностью. Политический комментатор телекомпании ABC Джордж Стефанополос так описал нынешнюю расстановку сил. Избирательная кампания Маккейна считает, что все идет великолепно. Демократы, как и ожидалось, говорят, что Маккейн в своей речи даже не упомянул о проблемах среднего класса. Были пустые слова о грядущих переменах и воспоминания о героическом прошлом Маккейна. Но в том, что касается политического курса, то он точно такой же, который проводили республиканцы и Джордж Буш последние 8 лет. Очень интересное явление Сара Пейлин. 50% американцев отнеслись к ней с большой симпатией, 37% восприняли ее отрицательно. Но во время съезда республиканской партии она получила колоссальную поддержку внутри разных республиканских фракций, прежде всего консерваторов и евангелистов. Среди этих групп у нее 80% поддержка. Единственное, в чем остаются серьезные сомнения, это достаточно ли у нее опыта, чтобы выполнять обязанности вице-президента. Достаточно, считают 42%. Опрошенных, недостаточно, считают 50%. Для сравнения, о готовности Джо Байдена. 66% считают, что Байден обладает достаточным опытом, чтобы справиться с обязанностями вице-президента, и только 21% так не считают. Если Маккейн представил себя человеком независимым, идущим наперекор партийному истеблишменту, то республиканский кандидат в вице-президенты Сара Пейлин говорила на съезде о том, как она боролась с коррупцией в верхних эшелонах республиканской партии штата Аляска. Это должно импонировать независимым избирателям, за голоса которых и развернется основная борьба в последние 2 месяца перед президентскими выборами. По данным Центра Расмуссена, 58% избирателей считают, что Сара Пейлин повысила шансы Маккейна на победу, и только 10% опрошенных усомнились в этом. По мнению политических комментаторов, губернатор Аляски не только повысила популярность Маккейна в целом по стране, но прежде всего сплотила республиканцев вокруг Маккейна. Одновременно она непроизвольно помогла и демократам сплотиться вокруг Обамы. На следующий день после речи Сары Пейлин на республиканском съезде демократы собрали в свой избирательный фонд свыше 10 миллионов долларов. Это рекордная для избирательной кампании Обамы сумма, собранная за один день. В Америке президентские выборы этого года считаются историческими. Независимо от того, кто станет президентом Соединенных Штатов в этом году, в историю страны уже вошли первый афроамериканец, номинированный Демократической партией на пост президента, и первая женщина, номинированная Республиканской партией на пост вице-президента. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Выступление Сары Пейлин на республиканском съезде посмотрели почти 38 миллионов телезрителей. Пейлин в одночасье стала звездой предвыборной кампании и американской политики, звездой, затмившей даже Барака Обаму и Джона Маккейна. Жизнь и взгляды Сары Пейлин сейчас изучают тысячи журналистов в разных странах. О некоторых выводах, которые они сделали, рассказывает Софья Корниенко.
Американское предвыборное телешоу все сложнее становится отличить от «Фабрики звезд».
Видимо, не зря поговаривали злые языки, что Джон Маккейн обрушился на звездный имидж Барака Обамы из зависти. Что, как не зависть, побудило предвыборный штаб республиканцев поспешить на поиски собственного звездного материала. Перед ними стояла задача слепить селебрити мировой величины за неделю. Когда сроки поджимают, легко ли разобраться, что на самом деле скрывается за внешностью бывшей королевы красоты? Да и какая разница, если для многих сегодня все равно важнее внешность? Тем более, что Сара Пейлин, эдакая маска молодости Маккейна, считает своим долгом воспитать в юных американцах веру во внешность как результат творения и исключить всякое подозрение на отдаленное родство с обезьянами. Пейлин вообще вряд ли можно назвать любительницей животных. На этой неделе газеты опубликовали несколько ее фотографий, которые, будь она европейским политиком, поставили бы на ее карьере жирный крест. На одной из фотографий Пейлин с маленьким сыном позирует рядом с тушей оленя, которого, судя по окровавленной голове животного, она только что собственноручно убила выстрелом в морду. Можно сколько угодно рассуждать о плюсах того, что Пейлин – женщина, но ее пожизненное членство в Национальной ассоциации охотников из ружья – вряд ли один из них. На другой фотографии Пейлин уютно расположилась на ковре из медвежьей шкуры рядом с мертвой медвежьей головой. Уж не привет ли российскому руководству? Кстати, план по оказанию поддержки Республиканской партии США на выборах в Кремле во время военной операции в Грузии, кажется, даже перевыполнили. В качестве одного из аргументов в пользу выбора кандидатуры Пейлин супруга Маккейна недавно назвала близость Аляски к России, что якобы очень обогатило познание Пейлин в области международной политики. На самом деле Пейлин ни разу в России не бывала. А зря. В определенных кругах в России Пейлин бы приняли за свою. Например, за ее поддержку нефтедобычи на территории Арктического заповедника. Или за то, как ловко она однажды отправила местного чиновника в отставку только потому, что тот проявил снисходительность к ненавистному ей родственнику. Или за пропаганду полного отказа от сексуального просвещения в школах. Как стало известно через день после ее назначения кандидатом в вице-президенты, жертвой отказа от подобного просвещения дома стала 17-летняя дочь Пейлин, находящаяся на 5-м месяце беременности. Барак Обама не приветствует обсуждение частных проблем семейства Пейлинов.
Семьи – запретная зона для обсуждения. Особенно это касается детей. Они не должны становиться предметом политической дискуссии.
Однако, что скрывать, семья подвела губернатора Пейлин. Не успела она, кстати, тоже в очень узнаваемых для советского человека тонах, представить своего мужа.
Тот заслуживает отдельного представления. Он всю жизнь трудился в рыбной промышленности, а также служил оператором по добыче нефти на севере Аляски. Он гордится своим членством в Сталелитейном союзе. Помимо всего этого, тот является чемпионом мира по гонкам на снегомобилях.
Не успела Пейлин представить своего чемпиона и ударника труда Тодда общественности, как выяснилось, что тот состоял в партии за независимость Аляски, Alaskan Independence Party, выступающей за отделение этого штата от США. Очень даже модно в свете курса на всеобщее национальное самоопределение. Тодд Пейлин зарегистрировался в партии сепаратистов в 1995 году, а в 2002 он был зарегистрирован уже как беспартийный. Изначально в коварном членстве в партии за независимость Аляски обвинили саму Сару Пейлин, однако позднее были опубликованы данные, что она всегда оставалась верной республиканкой, что не помешало ей, однако, записать теплое видеообращение к партии за независимость в 2002 году, пишет «Нью-Йорк Таймс». Видеозапись этого обращения в YouTube посмотрело уже более миллиона человек. А во время своего телегеничного выступления на общенациональном съезде Республиканской партии США в Сент-Поле на этой неделе Пейлин не забыла пустить слезу.
Родители детей, требующих особого ухода. Годами вы пытались создать в Америке более приветливую атмосферу для ваших сыновей и дочерей. Я клянусь вам, что если победим мы, у вас появится друг и защитник в Белом доме.
В апреле Сара Пейлин родила 5-го ребенка. Мальчик оказался болен синдромом Дауна. Риск хромосомных недугов при беременности в столь немолодом возрасте очень высок. Однако Пейлин – категорическая противница контрацепции и абортов. Лос-Анджелес Таймс цитирует заявление кандидата в вице-президента о том, что даже если одна из ее дочерей забеременеет от изнасилования или инцеста, видимо, Пейлин и вправду не ждет от семьи ничего хорошего, то даже в этих случаях она не позволит ей сделать аборт. При этом Пейлин называет себя простой хоккей-мам, мамашей-болельщицей на школьном матче.
Обожаю мамочек-болельщиц. Знаете, есть такой анекдот. Чем отличается мамочка-болельщица от бультерьера? Кроме помады, ничем.
Сказав это, Сара Пейлин сжала губы и выставила вперед подбородок. В прессе за ней закрепилось прозвище «патрульная собака на каблуках» – «Attack Dog in Heels». Прежде всего, за ее колкости в адрес Обамы.
Президентство в США не означает поиск собственного «я».
Сара Пейлин не кривит душой. Она, по всей видимости, не задает сама себе лишних вопросов. Планируя отправить своего старшего сына на службу в Ирак 11 сентября этого года, на вопросы журналистов о ее позиции по поводу иракской войны она отвечает: «Я особенно не концентрировалась на этой теме».
Я поддержала ее кандидатуру, когда узнала, что она мать 5 детей. Но теперь я думаю, что, возможно, ей лучше было бы вернуться домой и вникнуть в то, что происходит в жизни ее 17-летней дочери, чем заниматься вот этим.
Говорит рядовая участница съезда Республиканской партии.
Портрет Сары Пейлин подготовила Софья Корниенко. К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песня недели.
Легендарный американский певец, автор песен и мультиинструменталист Стиви Вандер стал вторым лауреатом премии Гершвина, присуждаемой Библиотекой Конгресса за популярную песню. Об этом во вторник сообщил директор библиотеки Джеймс Биллингтон, отметив, что эта премия присуждается только тем музыкантам, чья работа выходит за рамки музыкальных стилей, объединяет разных людей и способствует их взаимопониманию. Торжественное вручение престижной награды Стиви Вандеру состоится 23 февраля будущего года и будет сопровождаться праздничным концертом. Помимо премии, учрежденной Библиотекой Конгресса в прошлом году в честь знаменитых братьев Айры и Джорджа Гершвинов, первым лауреатом которой в 2007 году стал Пол Саймон, Вандеру сделали лестное предложение, и он его, естественно, принял, написать специально для Библиотеки Конгресса новое музыкальное произведение. Предложение, с которым в прошлом обращались к таким композиторам, как Аарон Копленд и Леонард Бернстайн. «Я польщен, что могу присоединиться к числу великих музыкантов и композиторов, которые до меня были удостоены этой чести, и надеюсь, что мне удастся создать музыку для Библиотеки Конгресса ко дню торжественного вручения премии», – сказал 58-летний музыкант. Карьера Стиви Вандера, потерявшего зрение в раннем детстве, началась в начале 60-х, когда его 12-летнего музыкального гения заметила и сразу же подписала с ним контракт знаменитая музыкальная фирма Motown Records. Позднее его песни исполняли такие звезды, как Эрик Клэптон, Барбара Страйзенд, Марк Энтони, Мэри Джей Блайдж, Red Hot Chili Pepper и другие. Более 80 раз хиты Стиви Вандера занимали первое место в различных чартах Билборда. Он продал несметное количество альбомов, получил 25 премий Грэмми, в том числе и за пожизненные заслуги в 1996 году. Лауреат премии Мерсера и Полар, он был удостоен в 1984 году и Оскара за песню «I just called to say I love you», написанную им к фильму «Женщина в красном». А в 1999 году Стиви стал самым молодым лауреатом премии Кеннеди Центра. Кроме того, он член Зала славы рок-н-ролла и Зала славы композиторов. В 2005 году Библиотека Конгресса пополнила свой архив бессмертных аудиозаписей двойным альбомом Стиви Вандера «Songs in the Key of Life». А в Билборде на этой неделе братья Джонас уступили первое место рокерам Slipknot. Но мое внимание больше привлек новый альбом рок-группы Stained «Иллюзии прогресса», «Illusion of Progress», который сейчас лидирует в чартах Tap Digital и Tap Internet. Первая песня в альбоме этих рокеров из Массачусетса называется «This is it». Вот ее и послушаем.
Группа «Стейнт» на волнах свободы. После рекламы и сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о последних событиях в России и Украине, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, сообщения о Московской книжной ярмарке и Венецианском кинофестивале. Оставайтесь на нашей волне.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причина гибели большинства заложников на сегодняшний день не доказана.
Тело вывезли сотрудники ФСБ, ему выстрелили в голову.
Евросоюз не хочет разрыва связей с Москвой, заявил анонимный источник из французского
МИДа. Сейчас каждому надо по-настоящему испугаться, поднять свой зад и выехать из Нового Орлеана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».